В Москве 6 часов 6 минут, радиостанция «Эхо Москвы», утренний разворот, разворачиваем вместе с вами. Татьяна Фельгенгауэр, Александр Климов, доброе утро.
Доброе утро, друзья.
Такая в капюшончике сидишь.
С наушничками и с ужасом смотрю на пульт, за который...
За коим ты присела.
Я впервые сижу за пультом звукорежиссерским, и, если честно, тут довольно страшно.
Сзади стоит в качестве контролера-наблюдателя официальный звукорежиссер сегодняшнего утреннего эфира Николай Котов. Ему тоже доброе утро.
Ура, ура.
Ну что, несколько тем мы вам сегодня подготовили. Ну, конечно, невозможно пройти мимо ситуации в Сербии, учитывая не очень лицеприятные для сербской стороны высказывания, прозвучавшие в эфире российского телевидения, и последующую за ним жесткую реакцию сербского посольства в Москве. Но об этом мы будем говорить с 7 до 8 часов утра. Там побольше людей уже проснется, интереснее, наверное, будет дискуссия. Да. А в этом части мы поговорим о вечном, о браке и семье. О браках, как, короче говоря. Ну, вы знаете, наверное, вот выступление митрополита Кирилла, которым он жестко раскритиковал так называемые гражданские браки, кои, по его словам, входят в моду в России. Ну, можно подумать, что РПЦ только сейчас открыла глаза на это явление.
Ну, может быть, просто уж митрополит Кирилл воспользовался тем, что выступал перед молодежью и решил образумить.
Ну вот мы с вами насчет этих гражданских браков, преимуществах и недостатках предлагаем вам поговорить. Вот буквально начнем эту беседу минуты через 2-3 после медиаскопа. Давай сразу напомним наши реквизиты, да? Наш телефон эфирный для общения в прямом эфире 363-3659.
Да, у нас еще есть смс. Там цифр больше, поэтому их произнесу я. Плюс 7-985-970-45-45. Пишите нам.
Вот, а телефоны для голосования электронного мы чуть-чуть попозже объявим. Ну и, соответственно, вопрос тоже сформулируем. Кроме того, в этом часе вас ожидают новости спортивные, новости связанные... Ну как, новости, дела давно минувших дней. Наш исторический радиокалендарь, программа «Наведенек», чем день 24 февраля был известен в истории. Ну, это уже в самом конце часа, это примерно без 5-7. Вот то, что до конца часа этого.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Метеоскоп.
В Москве 6 часов 9 минут. След за вчерашней грозой. Сегодня ночью в Москве шел снег. Да и какой крупный. Правда, все уже наполовину растаяло. Угу. А гроза вчера была серьезная. И гром был... И молния была, по крайней мере, у меня на северо-западе.
У меня на юго-западе был только шквалистый ветер и бесконечный дождь, под которым я промокла изумительно совершенно.
Согласимся, что для февраля гроза явление не очень обычное. Я думаю, в следующем году в метеоскопе, там, где у нас вот необычные погодные явления, это явление будет зафиксировано.
Обязательно.
Давай, значит, так. Плюс один сейчас в нашем городе. Давление 733 миллиметра, влажность 88%. В течение дня давление будет слабо расти, к середине дня до 742. Влажность уменьшится, опять же, к середине дня до 70%. К вечеру небольшое похолодание до минус 2. Ну, а в течение дня от минус 1 до плюс 1. Скользко, наледи, осадки в виде снега.
Прекрасный день. Давай немножечко истории. По многолетним наблюдениям Метеорологической обсерватории имени Михельсона, среднесуточная температура на 24 февраля составляет минус 5,8 градуса. Минимальная температура для этого дня отмечалась в 1945 году минус 29,1. А максимальная температура зафиксирована, в общем-то, совсем недавно, в 90-м и 97-м годах, было плюс 5,4 градуса, так что нам есть к чему стремиться. И знаете, что я вам хочу рассказать? Про приметы на сегодняшний день, они очень интересные. 24 февраля нынешнее у нас будет «Влас шиби рог зимы». Шикарное название, по-моему. Власев день, власевские морозы. Именно на Власа заканчиваются зимние свадьбы, поскольку уже недолго и до Великого Поста. Власевские морозы завершают зиму, гласят приметы. Считали 7 крутых морозных заутренников. Я не знаю, что это такое. 3 до Власия, да 3 после Власия, а 7 на день Власия. Вот так.
Вот, ну и как раз вот насчет браков власьевских мы и поговорим. Я уж не знаю, власьевские браки, они пробные, гражданские или официальные?
Интересно, что может сказать нам РПЦ по этому поводу.
Да, хорошо, ладненько, давай, давай, давай.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Разворот.
В Москве 6 часов 12 минут. Итак, вот история, связанная с этими так называемыми гражданскими браками. 20 февраля глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, подверг критике моду на гражданские браки, о которых в последнее время получает все большее распространение. Далее цитата, цитирую по РИА Новости. «Сейчас очень модные пробные или гражданские браки», сказал митрополит, выступая на Всемирном Русском Народном Соборе Детей и Молодежи. «Но телесные связи вне семьи разрушают личность», отметил он. Представитель Русской Православной Церкви убежден, что в интимных межличностных отношениях неприемлемо такое понятие, как профессиональный опыт. Чем больше связи у человека, тем более недоверчивым и подозрительным он становится. Такая личность не способна искать компромисс. Еще митрополит отметил, что когда телесное общение ставится на первое место, личность подруги или друга перестает играть роль. Следовательно, как только проходит страсть, теряется интерес к человеку, что и делает людей несчастными. Семья же, по словам митрополита, это совместный терпеливый труд по достижению взаимопонимания, компромисса и в итоге счастья. Есть проблема.
Есть проблема.
Есть проблема. Я еще раз удивлюсь, позволю себе удивиться, что вот Русская Православная Церковь только сейчас обратила внимание на такое явление, как гражданские браки, хотя, по-моему, это распространено, и с каждого года действительно распространяется все больше и больше, но именно не как гражданский брак, а именно как пробный брак, тем более...
Да, как некая тренировка.
Тем более такая. Очень многие и социологи, и сексологи, и прочие специалисты, они, в общем-то, ну, можно сказать, рекомендуют. Вот действительно попробовать себя сначала вот так вот. Прежде чем брак регистрировать уже официально и, соответственно, возлагать на себя и юридическую, и материальную ответственность, и так далее, и так далее, и так далее. Пока же люди молодые, пока они только притираются, вполне возможно, как полагают многие, и сами молодые люди, и многие специалисты, вполне возможно просто пожить в пробном браке, не связывая себя...
Посмотреть, заест ли тебя быт.
Не связывая себя особо ни бытом, ни детьми, и тем более, не дай бог, конечно, в случае неудачного такого, да, брака, с различными бракоразводными делами, которые очень часто заканчиваются, сами знаете чем, вот история Пола Маккартни, вот, не слух. Неизвестно, какие там миллионные потом счета придется выплачивать. В общем, допустимо и то, и другое, или недопустимо?
Допустимы ли гражданские браки или недопустимы?
Немножко не так, наверное, поставим вопрос. На ваш взгляд, на опыт, может быть, у вас опыт такой есть, может быть, вы можете ориентироваться на опыт своих друзей, знакомых, родственников. Вот такие вот гражданские, пробные браки, они скорее полезны или скорее вредны? Если вы считаете, что пробные гражданские браки скорее полезны, это я объявляю телефоны для голосования. Если вы считаете, что гражданские браки, пробные браки, скорее полезны, звоните 660-01-13. Если вы считаете, что они скорее навредят, 660-01-14. Вот Татьяна Фельгенгауэр мне, кстати, когда мы готовились к эфиру, сказала, а кому вредны, кому полезны?
Да,
обществу,
это, мне кажется,
церкви,
это надо выяснить.
Государству,
людям.
Самим молодым. Я считаю, и Татьяна, по-моему, согласилась, что в первую очередь речь идет о том, что... самих молодых,
да,
людей. Это же не государство
себе
заключается с ними брак, не РПЦ,
а
молодые люди.
Семья — это ячейка общества. Это мы все помним.
Поверь мне, люди молодые, когда заводят семью, они меньше всего думают об обществе, а думают
конечно,
о себе.
Конечно, исключительно о себе. Давай,
еще
запустим.
Раз телефоны напоминаю. 660-01-13. Вы считаете, что гражданские браки скорее полезны? 660-01-14. Нет, они скорее вредят.
Начался подсчет ваших голосов.
Так, я запустил машину для голосования.
Неправда, это я запустила машину для голосования.
Нет, ты запустила,
ну, хорошо,
голосование пошло.
Я запустила звук. Ну, это тоже же немало.
Интересный расклад намечается.
Да. А мы, смотри, у нас есть звонки.
Да что ты говоришь?
Да, по телефону 363-3659.
По тому самому телефону.
Да, люди спешат поделиться с нами своим опытом гражданского брака. Ну что,
ну,
давай?
Ну, не только своим,
наверное. Ну, или чужим.
Хорошо,
поговорим?
Давай поговорим.
Доброе утро.
Доброе утро.
Здрасте.
Я из Петербурга, меня зовут Людмила.
Да, Людмила.
Вы знаете, я хочу сказать, я вообще за гражданский брак. Вот мне сейчас 55 лет, и вот если бы в то время, ну... Так даже моды не было на гражданские браки.
Не то, что моды не было. Там можно было и схлопотать правком, портком,
да,
и так,
да,
далее.
Да. Вот если бы тогда были гражданские браки, то у меня бы не было развода. Понимаете? А все вот это осложняет, конечно. Так бы можно было попробовать, сошлись, не сошлись, как бы там и так далее. Понимаете? А так вот влюбилась, да... Значит, сразу женитьба, сразу все эти проблемы, потом он стал пить, значит, развод, и все, жизнь поломана, понимаете?
А так, если бы у вас была возможность пару лет пожить в гражданском,
конечно,
браке, все бы это проявилось пораньше,
конечно,
и вы бы не совершили...
Конечно.
У вас дети
правильно.
Есть? У вас, Людмила, у вас дети есть?
Да?
Взрослые?
Взрослые.
А вы им советовали перед
посоветовали
тем...
Посоветовали,
да,
бы?
Да, у меня вот сын как раз остался вот от этого, угу, неблагополучного брака. И я ему сказала, что когда с девушкой там встретишься, значит, обязательно нужно пожить вот гражданским браком, чтобы получше вот в быту увидеть человека.
А вас не смущает, что на вас тоже там колоссальная и ответственность, и труды будут возложены? Понятно, что молодые люди, они еще сами к семейной жизни не готовы, и вам придется помогать.
Ну, хорошо, я буду помогать. Угу. И, по крайней мере, они друг друга увидят, что такое быт. Одно дело, когда они встречаются, там эти конфеты, букеты и так далее. Кафе и прочее. А когда уже быт, это проза, это
когда
жизнь.
Дело доходит до того, чтобы борщ варить, это, конечно, уже гораздо сложнее.
Конечно. Я только за гражданский брак.
Вот прямо категорически только, да? То есть обязательно пробный период, да?
Обязательно.
Понятно.
Я
спасибо,
считаю,
Людмила.
Да.
Спасибо, Людмила.
Пожалуйста. Всего доброго.
Ой. Извините, да, всего доброго.
Давай я еще раз
напомню.
Давай, объяви. Так, значит, если вы считаете, что гражданские пробные браки скорее полезны молодым людям, которые планируют создать семью, 660-01-13, если вы считаете, что нет, это скорее навредит, люди, как следует из заявления митрополита Кирилла, просто не смогут адекватно приспособиться и перенести некие совместные трудности, просто их разложат в некоторой степени, тогда 660-01-14. Продолжается, угу, голосование.
И я напомню, что у нас есть еще смс +7 970-45-45, что-то у меня сегодня тоже с цифрами не очень. Присылайте свои сообщения. Давайте пока примем еще один звонок. Нет.
Алло?
Да?
Алло,
здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Галина Михайловна.
Да, Галина Михайловна.
Я считаю, что брак должен быть настоящий, со свадьбой, с букетами, с конфетами. Вот. Но чтобы девочка не страдала от борща, ее надо научить варить борщ. Мама должна научить, чтобы мальчик не страдал от того, что нужно там гвозди заколачивать или еще какие-то домашние дела, мужские делать. Этому тоже можно научить.
Почему? Ну, а этому должны учить их родители, или они
же
должны этому научиться вот как раз
родители
в гражданском браке?
Ну, будет вам в гражданском браке. А что дома она, не будучи еще невестой, не может сварить борщ для родителей? Обязана это сделать, и мать обязана научить ее это делать. У меня дочка, когда там чего-то такое, ей где-то было 16 лет, а у нас на даче ее подружка где-то в 16 лет вышла замуж. Вот, и я пыталась каким-то образом ее научить борщ варить, я сказала, я говорю, ну представь, он, Жанна вышла в 16 лет замуж, ты выйдешь через год замуж и не умеешь борща варить, это был такой, значит, шок такой у тебя.
Выйдет и научится.
А?
Выйдет и научится.
Почему
когда...
выйдет и научится? А дома она не может научиться, мать ее большему научит. Под присмотром матери и сын, и дочь, и многое под присмотром матери.
Простите, Галина Михайловна, да. А умение варить борщ и заколачивать гвозди, это что, определяющим является в создании семьи? Нет других? А если просто вот люди, ну не сошлись? Все, она умеет готовить борщ, он умеет заколачивать гвозди, строить
но
что-нибудь.
Но они не полюбили друг друга, раз они не сошлись.
Но есть такое понятие влюбленность, которое проходит. И определить в раннем возрасте, что это влюбленность или настоящее чувство, к сожалению, не каждый может.
Это какие-то частные случаи, а всегда брак...
А любой брак — это частный случай.
А всегда любой брак заключается, подразумевает в первую очередь, что люди уже полюбили себя и серьезно относятся к тому, что у них будет совместный быт, совместные дети. Вот. А влюбленность-то она пройдет за какие-то там месяц-два.
Ну, а смотрите, да. Галина Михайловна, с другой стороны, есть какие-то черты, которые проявляются именно в быту.
То есть,
ну, какие? Не знаю, например, там...
Ну, какие? Ну, храпит он, понимаете? Храпит он.
Родители слышат, как храпит сын за стенкой.
Ну, или, я не знаю, там носки разбрасывает.
Ох, у меня сын разбрасывает носки. Замечательно.
А муж?
И муж разбрасывал носки всегда в каждом углу. Было
золотая женщина, Галина Михайловна. Вы, кстати, дочку в итоге научили борщ варить?
Да еще как.
А вот если она встретит там молодого человека и соберется замуж выйти, или наоборот не соберется, а скажет, вот я хочу с ним пожить просто, вот, не регистрируя отношения, вы что ей скажете на это?
Ой, дочка моя уже побыла в браке, не в гражданском, а в настоящем, и что я ей скажу?
Не склалось? Не склалось, простите?
Ну, после 10 лет и не склалось. Там были другие проблемы, никак не связанные ни с носками, ни с борщами, абсолютно.
А поэтому... связано с тем, что люди просто вместе не пожили, как
нет,
мне кажется.
Нет. Там было...
Понятно. Да. Хорошо, мы не лезем абсолютно
ну,
в,
да.
Так что учите детей делать все дома, мам.
Хорошо. Спасибо большое. Всего доброго.
На самом деле, хорошо, если бы всегда вот все семейные проблемы решались на уровне борща и молотка с гвоздями, да? Но, по-моему...
Ну, по-моему, это совершенно нереально, потому что действительно... вот начнешь о чем-нибудь говорить с человеком.
Если
вот
человек любит классическую музыку, он любит классическую музыку, а она там татушек, да, это вовсе не определяет сам процесс влюбленности, да? Влюбленность — это нечто другое.
Нет, вообще совместная жизнь, она, по-моему, совершенно по-другому людей раскрывает, когда ты человека видишь постоянно и рядом с ним живешь.
Вот это самое трудное испытание — видеть ежедневно человека перед своими глазами, и терпеть его недостатки, и отдавать себе отчет, что так же он терпит твои.
Конечно.
Абсолютно вот притереться вот так вот, как две гальки, да, это десятилетия на это нужны. Все равно первое десятилетие, оно критическое. И чем раньше вот эта притирка начнется, да, когда еще нет ни детей, ни материальных обязательств, ни каких-то совместных проектов еще серьезных, как квартира, машина и так далее.
Да.
Вот. Наверное, есть смысл все-таки в граждан. А ты тоже считаешь, да? У нас оппонирование
сегодня,
не получается.
Да, мы сегодня с тобой выступаем единым фронтом. Но зато, видишь, слушатели у нас скорее склонны к тому, чтобы с нами не согласиться. Во всяком случае, вот Галина Михайловна сказала, что...
Нет, пока все идет вровень. Я напоминаю, телефоны для голосования электронного. Если вы считаете, что гражданские браки, или как их еще вот назвал митрополит Кирилл, пробные браки, скорее полезны, вы звоните 660-0113. Если вы считаете, что нет, они вредны. Должна быть свадьба, как вот нам Галина Михайловна, должна быть свадьба, да, должен быть брак, должен быть штемпель в паспорте 660-0114, а дальше стерпится, слюбится.
Ну что, давайте послушаем еще один звонок, 363-3659, вы в прямом эфире, здравствуйте. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Сергей Вячеславович.
Да, расскажите нам, есть ли у вас опыт гражданского брака?
Да, конечно.
И как вы выступаете за гражданские браки или против?
Естественно. У меня то, что называется сейчас гостевой брак.
Это как? Извините.
Поясните это. Кирилл об этом ничего не говорил.
Да, в РПЦ, похоже, еще не знают о таком виде брака. Давайте расскажем.
Вы сейчас наведете его на мысль. Следующее выступление будет это.
В Европе давно известно. То есть мы встречаемся, ходим в гости друг к другу, ходим в театр, в кино.
Совместного хозяйства нет?
Нет, конечно. Угу. Вот. И все великолепно.
Угу. А, но это такой еще более такой свободный вариант гражданского брака, я правильно понимаю?
Да, конечно, конечно.
А, кстати, вот один из наших слушателей нам написал, по имени Егор, что при гражданском браке люди становятся менее ответственными, по большому счету, как хотят, так и живут. Вы с ним согласитесь?
Ой, да нет, конечно.
То есть понимаете, для вас вот подобный брак – это не снятие ответственности?
Если вам человек, с которым вы общаетесь, интересен, то, соответственно, и у вас
и ответственность возникнет. Я тоже вот соглашусь с вами, Сергей Вячеславович, если возникает желание снять с себя ответственность, то рано или поздно такой брак, какой бы он ни был, гражданский, пробный или гостевой, или если это хуже, если он будет официально зарегистрирован, то он рано или поздно все равно распадется. Так лучше распадется, пускай гражданский или гостевой, чем уже зафиксированный. Понимаете?
Да, конечно.
Спасибо вам.
Спасибо вам большое. У нас...
Ты знаешь, кого я хочу послушать? У нас вот женщины были, вот мужчина позвонил, да? Вот хотелось бы услышать, у кого гражданский брак не сложился. Вот.
Ну,
интересно.
А что такое?
Не знаю.
Ну,
потому что здесь,
ну,
вывод, здесь вывод может быть не, совершенно неожиданно.
Ну ладно, ну, например, смотри, там жили два человека вместе там, 2 года, и один другого просто разлюбил.
Ну,
разбежались.
Это, вот я не знаю, как это, в пользу этого брака говорит или нет. А так бы был бы.
Это говорит исключительно в пользу, потому что люди не успели связать себя какими-то такими серьезными обязательствами.
А вот связал бы, фиг бы ушел.
Да
вот
нет,
вот.
Ну что, зачем насильно человека удерживать вот этими формальностями, что вот пока ты не сходишь в ЗАГС, не оформишься, никуда ты не денешься.
В семьях, сама знаешь, разное бывает. Бывают, там, веник не могут поделить.
Бывает. 7 частей Гарри Поттера сложно делить, еще бывает. Те первые 3, я последние 4 забираю. Слушай, мне кажется, что, наверное, не хватит нам времени на еще один звонок. Мы продолжаем голосовать или почитаем?
Давай лучше почитаем, да.
Наши СМС.
Поскольку у нас интересно все пошло, мы после новостей лучше продолжим.
Да. Валерий из Бессоновки пишет. Главный плюс гражданского пробного брака – воспитание ответственности у зачастую инфантильной молодежи. Главное, чтобы не страдали дети. Вот проблема комплексная, сложная, но решаемая. Видите, какое интересное и совершенно разное восприятие гражданского брака. Если Егор нам написал, что гражданский брак, наоборот, делает людей безответственными, то Валерий считает, что это как раз-таки воспитание ответственности.
Опять же, с какой целью создавать брак, пускай даже пробный гражданский? Если с целью потом превратить этот брак в настоящий, да, который на всю жизнь, тогда там все будет, по-моему, и ответственность, и взаимопонимание, по крайней мере, старание найти это взаимопонимание. Если же это все сведется к банальному сексу, да, то ничего из этого рано или... Ну, все равно ничего не выйдет.
А если к небанальному?
Если к небанальному, есть шанс.
Разворот.
В 6:30 в Москве, в студии Александр Климов, новости. Судьба российского теплохода «Лидия Демеш» и его 25 членов экипажа, задержанных в субботу в Японском море пограничниками КНДР, остается неизвестной. Рации судна за прошедшие сутки на связь не выходила. Как сообщил РИА, дежурный капитан Владивостокского морского координационно-спасательного центра Анатолий Зарубин, теплоход шел с партии автомобилей из японского порта Хамата во Владивосток. У мыса Мусудан в 3-5 милях от побережья КНДР судно было задержано. Радисту теплохода удалось забаррикадироваться в рубке и передать во Владивосток сообщение о том, что вооруженные северокорейские пограничники приказали капитану судна взять курс к побережью КНДР. Представитель Генконсульства Северной Кореи в Находке не смог агентству РИА прокомментировать сложившуюся ситуацию. Телекоммуникационные компании США согласились некоторое время сотрудничать с правительством в прослушивании телефонных разговоров подозреваемых в терроризме, несмотря на продолжающиеся споры Белого дома с Конгрессом относительно нового закона о слежении за предполагаемыми террористами. Об этом сообщила администрация президента США Джорджа Буша. Перед этим Буш обвинил Палату представителей в блокировании нового закона о прослушивании подозреваемых в терроризме. Буш утверждал, что террористы планируют атаки именно сейчас. Президент также предупредил, что из-за проволочек демократов с принятием закона телефонным компаниям, помогающим правительству США, в прослушивании грозят иски. На Кубе сегодня официально будет объявлено имя нового президента, который займет место Фиделя Кастро. Командант, как известно, объявил недавно о своей отставке. Скорее всего, Национальная ассамблея назовет новым лидером младшего брата Фиделя Рауля Кастро. Он исполнял обязанности главы государства последние полтора года после того, как Фидель Кастро перенес тяжелую операцию. С момента победы кубинской революции в 1959 году Фидель был бессменным руководителем страны и до сих пор остается самым влиятельным человеком в стране. Франция хочет стать первой страной, национальная кухня которой войдет в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как заявил президент Николя Саркози, у нас лучшая в мире гастрономия. Открывая ежегодную парижскую ярмарку, Саркози сказал, что Франция в 2009 году намерена подать заявку на признание своего гастрономического наследия частью всемирного. Список всемирного наследия ЮНЕСКО, созданный в 1972 году, содержит лишь географические районы или места. В нем 851 объект. Франция представлена в списке несколькими винодельческими регионами на Луаре, Шартским и Мон-Сен-Мишельским соборами, а также набережной Сены в Париже. Доллар на сегодня 24,47, евро 36,22. В Москве сейчас плюс один, в течение дня около нуля, местами небольшие осадки в виде снега, на дорогах будет скользко.
Слушайте на Эхе. Самое главное.
Тема воскресной детской площадки «Политехнический музей». Речь пойдет о последних выставках и увлекательных программах, о том, что вскоре можно будет увидеть в музее и в какие игры поиграть, а также, что делают родители, пока дети заняты в музее. У нас в гостях научный сотрудник Политехнического музея Людмила Учкина. Детская площадка. Воскресенье после 9 утра.
А также
в это воскресенье в программе «Книжное казино» вместе с Татьяной Устиновой мы поговорим о писателе в жизни и в сети, а также о новых проектах. «Книжное казино» воскресенье после полудня.
И еще.
В воскресенье 24 февраля поем дифирамб заслуженному артисту России, руководителю арт-группы «Хор Турецкого» Михаилу Турецкому. Программа «Дифирамб» в воскресенье после 14 часов.
И это тоже.
Программа Евгения Киселева «Наше все». Все. В это воскресенье наше все Лев Ландау. Гости в студии. Доктор наук, автор книги «Круг Ландау» Борис Горобец и ученик Ландау, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Манько. Наше все в воскресенье после 17.
И еще.
Прижизненный классик, венгерский писатель Петер Эстерхази, чей роман «Небесная гармония» по-русски был представлен на этой неделе, о некоторых предках своего многовекового рода, у Пешковой, не прошедшем времени, утром 8:35.
Слушайте программу «Не прошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
Эхо Москвы. Включай в любое время.
Разворот.
В Москве 6:35. Итак, на этой неделе Русская Православная Церковь в лице митрополита Кирилла резко выступила против так называемых гражданских браков, которые, по заявлению митрополита, входят все больше и больше входят в моду в нашей стране. Вот мы пытаемся с вашей помощью разобраться. Гражданские браки, скорее полезны или скорее вредны. Если вы считаете, что они скорее полезны, что право на ошибку имеет каждый, и чем безболезненно решение этой ошибки будет для молодых людей, тем, собственно, и лучше. Да? Вот, если вы считаете, что они скорее полезны, звоните 660-0113. Если вы считаете, что они скорее наносят вред, они деморализуют молодежь, не дают им возможности накопить жизненный опыт и вот как бабочка порхать с цветка на цветок, да, то есть больше вред приносят. 660-0114. Это телефоны для электронного голосования. Мы же продолжаем с вами общаться и с помощью смс-сообщений.
Да, плюс 7985-970-4545. И еще у нас есть телефон прямого эфира 363-3659. Здравствуйте.
Алло.
Да, да, здравствуйте. Здравствуйте.
Христос воскресе.
И вам не хворать.
Собственно, да. Представьтесь, пожалуйста. Или это ваше имя было?
Нет, это имя Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Сегодня воскресенье, день воскресный, Малая Пасха, если вы не знаете. Вот так вот.
А зовут вас, простите, все-таки как?
Православный крестьянин, русский по национальности, Евгений меня зовут. Вот. И мое
имя, да.
Хотите его услышать?
Нет, нет, вы расскажите лучше, как с гражданскими браками, по-вашему, стоит поступить. Евгений.
И хочет, по-моему, да, рассказать об этом? Нет? Ваше мнение по поводу так называемых гражданских браков?
Мое полностью согласовано с митрополитом Кириллом.
А он с вами посоветовался, я так понимаю?
Нет, это я услышал сегодня от вас, что он 20 февраля таким предложением.
Вы согласны?
Мирянин православный, поэтому со мной как-то я еще с ним никак не пришлось.
Так вы согласны с ним?
И конечно, конечно, согласен. Объясню почему.
Да, подумайте. Было бы очень неплохо.
Спасибо за внимание. Вот. Есть такое понятие, как душа, если вы знаете, да? Вы знаете об этом, что есть душа у человека?
Подозреваем.
Читали в одной
книжке. Слава Богу, некоторые это отрицают. Материалисты.
А как она это связана с гражданским браком?
Она напрямую связана, что гражданский брак наносит бессмертной душе человека непоправимый вред.
Каким образом?
Он исправляется в таинстве покаяния и отпущение этого греха во время исповеди в православной церкви, православным священникам. Дело в том, что это грех блуда, говоря по-русски, по-православному, это вот сожительство обычное, которое является душепагубным грехом. Если человек, не раскаявшись, попадает в мир иной, то есть умирает нераскаянным грехом, его душа попадает в ад. Вы знаете,
хорошо,
что существует?
Евгений, объясните мне, пожалуйста, одну вещь. Вот в советское время, да, когда если... кстати, как вы считаете, если брак не осенен церковью, это брак или не брак?
Православная церковь признает этот брак, но он считается неосвященным Богом, понимаете?
Понятно. Значит, в советское время, вы, наверное, помните, что было не принято, венчаться в церкви. Нужно было идти в ЗАГС и ставить там печать. То есть Богом этот союз освящен не был.
Конечно, не был.
Значит, с точки зрения небес, это все то же самое сожительство. Я правильно вас понимаю?
Церковь отрицает священство, что все-таки это, так же, как можно прочитать, взять апостола Павла, то он говорит, что верующая жена освящается неверующим мужем, и наоборот, неверующий муж освящается верующей женой.
Ну, брак-то не освящен был.
То есть они могут состоять в гражданском браке, но если человек верующий, то, как говорится, он имеет молитвенное общение с Богом, и ему может быть прощен, так сказать. Это такое вот
поведение. Я смотрю, Евгений, еще у нас одно уточнение. Мы здесь небольшие специалисты.
Хорошо,
вы, наверное, в курсе.
Да.
Вот сейчас как? Вот если можно венчаться в церкви без штампа в паспорт?
Нет, нельзя. Объясняю, почему.
Как раньше, так и сейчас. Сначала штамп, потом церковь.
Нет, дело в том, что первое время, вот когда вот в 90-х годах было разрешено венчаться без церкви. Ну, понимаете, чужая душа по тюрьмке, не каждый человек до конца бывает честен. Он просто мог бросать мужа, или жена бросала мужа, или мужину, и оставались с ребенком и без алиментов, понимаете?
Понятно, понятно. Понятно. Опять же, те же разводные
спасибо
проблемы.
Большое.
Спасибо вам огромное за консультацию и за вашу точку зрения.
Да, это было очень интересно, я считаю. Прям мне очень понравилось. Давай
Валерий из Бессоновки, как всегда, по воскресеньям суперактивен.
Да. А давай примем еще один звонок. 363-3659, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте, меня зовут Илья.
Илья.
Да, Илья.
Я хочу сказать, что меня удивляет позиция ваших ведущих, которые, видимо, впервые услышали позицию Русской Православной Церкви. Если они зайдут в любую церковную лавку при любом храме, они найдут огромное количество литературы по этому вопросу. Я являюсь прихожанином в течение 16 лет. Угу. И с первого шага, который я сделал в церкви, я об этом услышал.
Так.
Я лично отношусь к гражданскому браку как к блуду и разврату. И я хотел бы сказать, что...
А как вы... Прошу прощения, я вас перебью. А как вы... Просто времени мало, и хочется, чтобы побольше людей познали. Как вы относитесь к разводам?
К разводам я отношусь отрицательно. Кроме тех случаев, когда совместное сожительство может привести к преступлению. Потому что...
То есть, когда люди надоели друг другу до такой степени, что готовы убить друг друга?
Не тогда, как люди надоели друг другу, а когда один из супругов... помешанный, скажем так.
Запил, да, взял топор в руки.
Подобные разводы, кстати, допускались и до революции.
А можно избежать разводов путем гражданских браков?
Нет, нельзя. Наоборот, это будет приводить к большому количеству разводов.
А нет, в юридическом смысле никакого развода не будет. Люди просто разъехались, и все. Они не связаны никакими ни материальными, ни уже моральными узами.
Вы знаете, вы лучше всего говорите о материальном, или о телесных отношениях, или об имущественных. А церковь, в первую очередь, говорит о духовном, о душе. И поэтому надо вступать только тогда, когда отдаешь себе отчет в том, что ты несешь за другого человека полную ответственность, не только материальную, но и душевную.
Куда дается эта духовность после того, как люди разводятся и начинают буквально пилить шкафы и гарнитуры пополам?
Значит, они не были подготовлены. К браку надо относиться как к очень ответственному шагу.
А как подготовиться к браку в таком случае?
А воспитывать надо. И, между прочим, так, как пытается это делать Русская Православная Церковь. По крайней мере, в воскресных школах не говорится о безопасном сексе, вот, а говорится о том, что выбор должен быть один раз и на всю жизнь. И что не сразу случку устраивать, как только человек какой-то понравился.
Ну как 18 лет молодой человек или девушка могут решить, это навсегда или не навсегда? В старину за них, между прочим, вообще все родители решали.
Ну, между прочим, и не так плохо было. Это во-первых. Во-первых, не всегда решали родители.
Да, иногда и убегали, иногда и похищали. Всяк бывало.
Ну, похищали в России, я не думаю, что похищали.
Но... Похищали, вон.
Ну, не так много похищали, да. Но, вы знаете...
Вспомните фильм «Женитьба Бузаминова» хотя бы.
Ну, кого там похищали? Нет, тут дело не в этом. А дело в том, что существуют такие вещи, как... Знаете что, расходятся между прочим после 25 и 30 лет брака. Вот, и поэтому совсем не надо говорить про то, что люди расходятся 18 лет, сделав глупость, когда вступили в брак.
Ну, просто гораздо чаще люди расходятся после нескольких лет жизни.
Да, первые 2-3 года, самое критическое.
Может быть. Вот, поэтому я считаю, что человек, который вступает в брак, должен сам это осознавать. И 18 лет, между прочим, люди достаточно уже взрослые должны быть и ответственные. В 17 лет кто и полками командовал, им чужие жизни доверяли. Поэтому люди ответственные должны быть 18 лет, и не надо считать, что они еще в коротких штанишках. А если в коротких штанишках, нельзя вступать в брак.
Ну, насчет команды, спасибо. Насчет командования полками, я очень люблю писателя Аркадия Гайдара, но по последним историческим исследованиям там большие проблемы возникали при его командовании.
Да, слушайте, как все у нас интересно. Последний
это опять
звонка,
это к тому, как
прям...
в 16 лет принимать это... судьбоносные решения.
Да.
Это к этому вопросу. А творчество Гайдара я очень люблю. Кстати, в 16 лет он книжки не писал еще. Не для этого было.
Вообще, я с трудом представляю человека, который 18 лет уже может взять ответственность за собственную жизнь и за жизнь человека, с которым
вот я и говорю, в старину. Чего? Какая любовь? Вот за него пойдешь. И все. Стерпится, слюбится. Демонстрируй.
Да. Как-то вот...
Оппозиция церкви, что вот раз и навсегда, и никаких разводов, она к тому и приводила, что вот стою я перед вами, мужиком битая, простая русская баба.
Давай посмотрим, что у нас с голосованием.
Напомним телефоны. Если вы считаете, что гражданские, так называемые гражданские пробные браки скорее полезны, 660-01-13. Если скорее вредны, 660-01-14. Еще 5 минут, наверное, будет работать наша машина для голосования. Давай.
Как ты думаешь, надо ли принять еще один звонок? Что-то я так наугад выбираю.
Нет, давай почитаем, а то обидится наш слушатель, которому мы усердно напоминали, как звонить, как отправлять смс.
СМС +7 985 940 5 45.
Так, Татьяна из Московской области считает, что, безусловно, вредны гражданские браки. Она еще понимает, когда сходятся люди в 30-40 лет, но 18-20 – это разврат. Так, Елена нам поясняет, что по правилам брак зарегистрирован в ЗАГСе, тоже ничего не понимаю. Так, без подписи не читаем. Евгению реплика. Еще надо разрешить развод только президенту по высочайшему
позволению патриарха.
Это Валерий из Бессоновки. Так, это тут меня чего-то. Так, Климова насчет молотка с гвоздями. Это опять же Валерий из Бессоновки. Случайно видел в газете большинство рубрики знакомства. Большинство женских заканчивается фразой «судимых, пьющих и из деревни». Просьба не беспокоиться. Так что рукодельные мужики не в фаворе. Так, Николай Тор пишет, что гражданский...
Эфирно.
А я не собираюсь. Николай Тор пишет, что гражданский враг – это «б», многоточие. А вот Сергей из Барнаула. Гражданский брак – это умно и полезно, ведь кроме трудностей быта, которые испытывает брак на прочность, существует еще и психологическая, физиологическая, сексуальная совместимость, имеется в виду совместимость, которая выявляется отнюдь не сразу, превращая мужчину из благородного рыцаря в Отелло или Казанову, а скромную девушку в Екатерину Великую или Чичалину. И разрешить эти проблемы, конечно, легче тем, кто не обременен никакими социальными обязательствами, Сергей Барнаул пишет нам. Так, Павел, господа, это же просто блуд. Все эти рассуждения, неуклюжая попытка самоуспокоения.
С чьей стороны?
Не понял. Самоуспокоение, да. Питер пишет, Алексей, а какая связь священника и печати в ЗАГСе? Как? Вот нам объяснили, что без печати не будет никакого венца. Вот нам объяснили.
Да.
Там был какой-то короткий период в начале 90-х. Нам Евгений все объяснил. Так.
Это мы уже
видели. Я не знаю, Дмитрий, откуда у Кирилла такие сведения о недостатках
брака.
Вам же посоветовали в церковь ходить, там полно литературы в этих церковных лавках, да, там все
можно
написано.
Будет, наверное, познакомиться поподробнее.
Вообще, как мне казалось, вся эта литература, они, скорее всего, для прихожан и пишутся, да, а те, которые, не особо верующие, не столь верующие, им-то, видимо, в первую очередь для них вот это выступление было. Для нас с тобой, Татьяна.
Да, Саша Климов, нам с тобой...
Ну что, скоренько объявляю результаты голосования. Нам позвонили более 200 человек. За пользу гражданских браков всего 46%, соответственно, 54% считают, что они вредны. Победили сторонники митрополита Кирилла. Те, кто разделяют точку зрения РПЦ. Аминь.
Разворот.
В Москве 7:05, радиостанция «Эхо Москвы», утренний разворот воскресный. Татьяна Фельгенгауэр, Александр Климов, доброе утро.
Да, доброе.
Помогает нам, а точнее, мы-то для вас помогает, но мы-то здесь внутри все знаем, что на самом деле руководит нами звукорежиссер Николай Котов. Ну что, в новостях и вчера, и сегодня уже утром вы слышали, что не на шутку обиделась сербская сторона на комментарийные высказывание ведущего новостей телеканала «Россия». Речь идет о той самой ночи на пятницу в Белграде, когда произошли серьезные столкновения противников отделения Косово. Вот посольство Сербии направило гневную ноту. На что, собственно, там ополчились, вот тот фрагмент эфира, на которой ополчилась Сербия, вы услышите в нашей программе буквально через 2-3 минуты, а потом мы с вами это дело и обсудим. Вопрос очень простой. Должен ли государственный, я подчеркиваю, государственный телеканал, именно таким является Россия, извиниться перед Сербией за достаточно жесткие и Ну, с точки зрения сербов, оскорбительное, оскорбительное заявление. Просто да, извиняться, не извиняться. Этим мы будем заниматься, видимо, в течение всего часа, за исключением спортивных новостей, которые вы услышите в самом конце этого часа. Ну, а сейчас погода.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Метеоскоп.
7:07 в Москве. В нашем городе сейчас плюс один. Давление 733 миллиметра. Влажность воздуха 88%. Давление сегодня в течение дня будет слабо расти. К середине дня достигнет порядка 740 миллиметров. Влажность будет уменьшаться. Также к середине дня до процентов 70. Вот так примерно. Примерно оценили прогноз в гидрометеобюро Москвы и Московской области. К вечеру, кстати, понижение до минус 2. В течение дня от минус 1 до плюс 1 местами небольшие осадки. На дорогах будет скользко. Осадки, забыл сказать, в виде снега преимущественно.
Да, немножечко я, можно тоже поучаствовать в метеоскопе, расскажу вам о том, что было давным-давно. Минимальная температура для 24 февраля у нас отмечалась в 1945 году, было минус 29,1 градуса, а теплее всего было в 90-м и 97-м годах, плюс 5,4 градуса. Что касается светового дня, то долгота светового дня сегодня будет 10 часов 4 минуты. Восход в 7:41, то есть уже, в общем-то, совсем скоро мы будем его наблюдать с Александром Климовым из окна нашей студии. А зайдет солнце в 17:45. Что-нибудь еще добавим?
Добавлю, что, как прогнозируют метеорологи, уже в начале следующей недели ожидается возвращение плюсовых температур.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется. Разворот.
В Москве 7:09. Ну, обсуждали, говорят, и повторяли, да?
Да, говорят, обсуждали, а повторяли. Друзья, ну, давайте мы с вами отметим,
тему.
Что обсуждали эту тему и
то, что
собственно, случилось.
Вчера дело в том, что реакция посольства Сербии в Москве поступила только вчера вечером. И в этой связи, кстати, телеканал «Россия» до сих пор еще никак не отреагировал на это, на эту ноту. И вот вопрос-то у нас стоит, извиняться или не извиняться государственному телеканалу.
Может, вы подскажете телеканалу? Государственному нашему,
вот.
Как вообще...
А чтобы все-таки не только Владимир и не только Наталья все это слышали, может быть, кто-то этого и не слышал, да, мы давайте все-таки послушаем фрагмент того ночного эфира, в котором прозвучали вот такие вот высказывания.
Пострадали как минимум 84 человека, это не окончательная цифра. Что все это такое? Короткая вспышка гнева на фоне общей бездеятельной скорби или все-таки начало каких-то системных изменений в сербском обществе, в сербской власти? Мы скоро узнаем. Только сегодня, только этим вечером сербы осознали, что происходящее не просто телевизионные новости. Это реальность, это происходит с ними и сейчас. И это сделали они сами. Сегодня жители Белграда наверняка вспомнили другие митинги. Вспомнили сами себя, как бесновалась толпа, свергавшая старика Милошевича, те же самые, между прочим, футбольные фанаты, как обалдевшая от либеральных обещаний страна плачем провожала на тот свет западную марионетку Зорана Джинджича, человека, развалившего легендарную сербскую армию и спецслужбы, продававшего в Гаагу героев сербского сопротивления за абстрактную экономическую помощь и получившего за это заслуженную пулю. Это Сербия голосовала за нынешнего президента Тадича, который в день национальной скорби не нашел дела важнее, чем поездка в Румынию.
И вот что пишет в связи с этим посольство Сербии в Москве. Документ отправлен телеканал «Россия». В ночь на пятницу, когда в Белграде произошли массовые беспорядки, в эфире телеканала прозвучал текст, в котором ведущий в резкой форме оправдывал убийство демократически избранного премьера Зорана Джинджича. Ведущий назвал Джинджича западной марионеткой, человеком, развалившим сербскую армию и продавшим в Гаагу на Международный трибунал по бывшей Югославии героев сербского сопротивления. В письме посольства Сербии выражено разочарование сюжетом, показанным на российском государственном телеканале. Посольство Сербии в Москве требует от руководителей канала, чтобы они публично отказались от прозвучавших слов. Ну, вот еще раз скажу, что комментариев представителя телеканала России пока не последовало. А что считаете вы? Как вы считаете? Извиняться телеканалу перед Сербией за вот такие выступления? Или публично вот, отказываться, да, от публично этих отказываться, слов, да?
Как требует посольство вот,
отказаться,
Сербии.
Отказаться от публичного. Ну, хотя, честно говоря, я сомневаюсь, как на государственном телевидении ведущий новостей может нести какую-то отсебятину. Маловероятно, что даже он вообще и сам новости это пишет, честно говоря. Есть у меня такое подозрение, не знаю, не знаком с работой государственного телеканала.
В любом случае, посольство Сербии просит публично отказаться от этих слов.
Ну, будем говорить, дезавуировать. То есть должно ли российское телевидение, государственное телевидение, я думаю, если бы речь шла о каком-то частном телеканале, там было бы меньше проблем. Скорее всего, это просто бы осталось незамеченным. А здесь идет речь о государственном телеканале, причем в информационной программе, устами человека, который... В принципе, как нам кажется, вообще не имеет права на комментарийность своих. Он должен давать только голые факты, да? Вот просто вот факты, без всяких вот таких вот отклонений. Тем не менее, должно ли руководство государственного телеканала «Россия» откреститься от слов вот этого своего ведущего, да, и фактически извиниться перед сербской стороной? Если вы считаете, что да, в этой ситуации комментарии были неуместными и... Россия должна, телеканал России должна извиниться перед сербами. Вы звоните по телефону 660-0113. Если вы считаете, все было правильно, ну что, высказали свою точку зрения. Да? Это же не Путин сказал, телеканал сказал. Да, угу. Ну и что, что государство? Ну, не надо, в общем, все нормально. Как будто ничего не было. 660-0114. Я запускаю машину для голосования.
Голосование пошло.
Ну что, ура, в Москве ура, ура. 7 часов 13 минут, мы начали голосование, телефон для прямого эфира, для общения в прямом эфире 363-3659.
У нас есть еще смс, +7 985 970 45 45, ну что, можем принять звоночек, да, пока... Нам
да вот, кстати, Павлик из Питера пишет. Но я же говорю, не все это еще и слышали, даже и знают, наверное, что был такой
да.
эфир.
Не слышал Павел из
Павел,
Питера.
Ну, ужас, господи, я до этого и не слышал, это ужас, пишет Павлик. Многие, наверное, не слышали.
Так, ну хорошо.
Есть, я к тому, что есть повод поговорить все равно. Эта тема еще не раз будет возникать, вот помяните мое слово.
363-3659, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Николай.
Да, Николай.
Я считаю, что извиняться не надо.
Так.
Почему?
Ну, сказано, потому что правильно, и сказано правда. Вот. И пора уже, в общем-то, России и всем, кто, и всем нам говорить правду. Сербия заслуживает того, что сейчас не сделали. И сказано правильно.
Это повод, это повод для того, чтобы фактически поддержать терроризм, да? Можно как угодно относиться к Сербии, можно как угодно относиться к Косово, можно как угодно относиться к убиенному премьеру Джинджичу.
Да-да.
Как угодно можно относиться, можно критиковать, можно, но говорить, что он фактически, сказать, что он фактически заслужил пулю, да, вот тогда, сколько это, 5 лет назад было, это поддержка терроризма, вам
нет,
так не кажется?
Нет, подождите.
В эфире государственного телеканала ведущий новостей поддержал террористический акт.
Ну, мне дадите сказать, да?
Вот теперь дам.
Вот. Во-первых, еще неизвестно, кто его убил, Джинджича. Вот. А убили, наверное, те люди, которые были не согласны с тем, что сказал этот молодой человек. И сказал этот молодой человек правильно. Этот человек заслужил это, видимо. Вот. Я полностью с ним согласен. И это правда. А правду не скроешь. И ее надо говорить. И Сербия получила то сейчас, что этот человек Джинджич сделал, вот, и Сербия это заслуживает. Еще Андрей Андреевич Громыко предлагал Тито помощь свою в албанском косовском вопросе, и Сербия отказалась тогда, Югославия. Затем предлагалось еще и Милошевичу, и Сербия опять отказалась. И Югославия никогда не состояла ни в СЭФ, ни в Варшавском договоре. Хотели быть свободными, но свободными в этом мире быть нельзя.
Вот. Понятно. Понятно, все, я понял вашу точку зрения. Вы один из тех, кому хорошо, когда другим плохо, видимо.
Спасибо большое.
Я напомню, наверное, да, для, судя по всему, будет жесткая дискуссия. Если вы считаете, что руководство государственного нашего телеканала «Россия» должно взять назад заявление, прозвучавшее в ночном эфире в одном из информационных выпусков в адрес сербов, значит, отказаться и фактически извиниться. 660-01-13, если нет, если вы считаете, как вот предыдущий позвонивший товарищ, все было нормально, сказано правда, и все. 660-01-14. Нам уже почти 250 человек.
Давайте пока поговорим. Здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Приемник только, пожалуйста, выключите.
Да. И представьтесь.
Все, спасибо, я Урал. Владимир Владимирович, Екатеринбург.
Да, Владимир Владимирович, как вы считаете, должен ли телеканал «Россия» отказаться от своих слов, принести извинения, как требует того посольства Сербии?
Безусловно, должен, безусловно. Но штука в том, что, к сожалению, на данный момент это не так существенно, сделают они это или нет. Существенно то, что они так высказались, и лично мое мнение, цель этого высказывания двояка. Во-первых, это еще одни уроки Византии, типа того, что посмотрите, что будет со страной, которая, значит, отвернулась от курса Путина. Вторая цель. Алло.
Да, мы слушаем.
Вторая цель. Вот только что позвонил товарищ, который сказал обычный тезис подонка. В любом случае...
Ну, давайте не будем оскорблением заниматься. Просто скажите, что вы думаете по поводу такой позиции, которой многие занимаются, что Сербия получила то, что хотела.
Да, типа того, что сами виноваты. А это ведь способ при такой постановке вопроса в любой момент нам взять, например, признать Косово.
Я сейчас вам еще одну цитату прочитаю, вы попробуйте угадать, кто это сказал. Хорошо?
Да-да.
Прецедент Косово – это страшный прецедент. Он, по сути дела, взламывает всю систему международных отношений, сложившуюся даже не за десятилетия, а за столетия. И он, без всяких сомнений, может повлечь за собой целую цепочку непредсказуемых последствий. Они не просчитывают результатов того, что они делают. В конечном итоге это палка о двух концах. И вторая палка, ну такая цитата, вторая палка треснет их по башке когда-нибудь. Вам это ничего не напоминает?
Нет, очень напоминает высказывание нашего лидера.
Совершенно верно, вы правы.
Вот.
Вам не кажется, что это практически те же самые слова, только немножко по-другому поставлены, те, которые прозвучали в нашем эфире?
Разумеется. То есть, во-первых, чуть что, обвинить сербов, сами виноваты. И, во-вторых, оставляет для нас свободу действия.
Хорошо, понятно. Ну уж, поскольку мы... Давай еще один вопрос задам. Как вы считаете, действительно возможна цепная реакция и парад суверенитетов? Просто вот по вашим ощущениям.
По моему ощущению, возможно. Угу. И у России сейчас...
И мы пойдем по этому пути.
Россия может, по крайней мере, начать шантажировать своих соседей.
Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
Спасибо большое.
Так, напоминаю, телефоны для голосования. Если вы считаете, что государственный российский телеканал должен извиниться перед Сербией за нелицеприятный в ее адрес комментарий, прозвучавший в ночном эфире в ночь на пятницу, 660-01-13. Если вы считаете, что нет, была сказана правда и нечего извиняться, правда, глаза, да, колят, 660-01-14. Нам уже почти 400 человек позвонили.
Да, стали активнее наши слушатели. Давайте примем звонок. 363-3659. Это телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Виктор, Москва.
Да, Виктор. Скажите, как вы считаете, должен ли телеканал «Россия» принести свои извинения и публично отказаться от прозвучавших комментариев слов, как того требует посольство Сербии?
Мое мнение такое, что комментарий... прозвучавший...
Тут, вы так не волнуйтесь, а то вы там все разобьете.
Значит, прозвучавший комментарий, значит, был принципиален, честен и правилен. Значит, что касается извиняться или нет, единственное, что там есть повод для извинения, это неосторожное и несколько хулиганское заявление о том, что заслуженная пуля была в Джинджиче выпущена. Вот. Значит, все остальное я хотел бы поблагодарить радиостанцию, а телевидение, за исключением этого совершенно неосторожного, еще вообще говоря, возмутительного заявления. Вот. А в целом, за оценку политической ситуации, которая там была, она впервые с государственного канала произвучала принципиальная, повторяю, прямая, честная. Поэтому я скорее согласен первым, чем со вторым, но редакторское, так сказать, тут видение подкачало, и более того, конечно, редактор, который редактировал это дело, он совершенно неудовлетворительно отнесся к этому делу. Теперь в целом. Значит, совершенно неправомерные претензии высказывает посольство Сербии, поскольку вопрос, вообще говоря, упирается в редактирование этого текста, а то, что им явно не нравится, вот та оценка, которая прозвучала, повторяю, правильно и верно, это просто связано с тем качеством нынешнего руководства Сербии, которое прозевало вот эту Сербию, то есть это Косово, которое не смогло ни в каком эпизоде себя поставить принципиально. Отчасти тут виновата и Россия, и вообще это позор, конечно, для всего восточного славянского вот этого условного, правда, сейчас союза, вот допустить такую. Поэтому ситуация гораздо сложнее, и надо относиться к ней поэлементно, а не так в общем целом и так далее.
Спасибо. А куда уж... И так, в общем, взяли конкретный эфир, даже не эфир, а просто небольшой фрагмент этого эфира, где прозвучали эти высказывания, и высказали определенные претензии. Что, допустимо в информационной программе называть политика западной марионеткой, да? Это как? Нужна специальная редакторская правка, да? Или насчет пули в лоб, да? Это такой информационный подход чисто, да? Или я чего-то не понимаю? Не понимаю. Или я, наверное, почти 15 лет на новостях просто так про...
А Елена, представляешь, нам пишет по нашему номеру СМС +7 985 970 45 45. Елена пишет: господа, как же свобода слова?
Ну, значит,
Елена,
свобода,
это
значит,
не совсем то.
Елена, информационник, как у нас, так, нет, наверное, такой профессии. Ведущий новостей должен делать новости. Вот голые факты. Вот. Для того, чтобы комментировать, для этого есть комментаторы. Они есть в любом средстве массовой информации. Они выражают свою точку зрения. Иногда комментаторы встречаются за круглым столом. Тогда это получается дискуссия. А в эфире государственного телеканала, государственного, в котором звучат новости, которые должны быть сухими, сжатыми и максимально лишены какой-либо эмоциональной, ну, это, конечно, в лучшем случае, какой-нибудь эмоциональной реакции, это для нас, по крайней мере, здесь, на «Эхе Москвы», очевидно. Мы ни в коей мере не критикуем наших коллег с российского телевидения, но в данном... Ни в коей мере. Мы даже, если вы заметили, мы даже не называем фамилию этого ведущего, потому что мы вообще сомневаемся, что это был его личный текст.
Да, просто мы вам рассказываем, как вчера вечером отреагировало на эту ситуацию посольство
просто
Сербии.
Просто был эфир, и этот эфир не понравился сербам. И сербы выступили с демаршем, они направили протестное письмо. Вот мы просто вас спрашиваем, нужно в этой ситуации государственному телеканалу извиняться или нет?
Вова из Пензы пишет: Сербия позавчера, сколько можно, голова болит. Вова, я хочу вас предупредить,
будет завтра,
Сербия будет завтра, послезавтра и еще достаточно долго, потому что это все-таки очень мощный информационный повод, и там все время что-то появляется.
Но... И давайте будем надеяться, что к Сербии не будет, после Сербии не будет Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья.
Mm-hmm. Павел из Питера, который как раз сегодня впервые слышал этот отрывок, пишет нам: если это официальное мнение государства, то это шизофрения
мы
в государственном масштабе.
Павлик, мы не знаем, мы это не государственное знаем. Мнение, но, по крайней мере, вот вы же слышали, наверное, внимательно наш эфир, я прочитал один из фрагментов выступления Владимира Путина уже 22 февраля, но очень созвучно тому, что прозвучало в эфире телеканала «Вести».
Давай примем еще один звонок. 363-3659, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Ирина.
Да, Ирина, как вы считаете, должен ли телеканал «Россия» публично отказываться от слов ведущего новостей, как того требует посольство Сербии?
Ну, во всяком случае, извиниться он точно должен, потому что это государственное телевидение, стало быть, телевидение, которое выражает позиции государства.
По крайней мере, не противоречит ее. По крайней мере, не противоречит государственной политике.
Да. И потом, ну, простите, существует дипломатический этикет. Я не знаю, насколько он уместен в средствах массовой информации, но то, что я слышу уже вот который день, это, мягко говоря, не дипломатично.
Угу. А вы считаете, что это может нанести серьезный урон дипломатическим отношениям между Россией и Сербией?
Ну, насчет серьезного урона я бы, конечно, не сказала, но, во всяком случае, это их не исправит точно.
Угу. Понятно, спасибо.
Спасибо большое.
То есть мы немножко уже ушли в сторону политкорректности. Вот это такой вопрос, который многих мучает. Да? Вот уже политкорректно ли было допускать такие высказывания?
Да, давай примем еще звонок. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Представьтесь, пожалуйста.
Андрей Омск, хотелось бы все-таки услышать еще кое-что. Вы только что сказали, что не дай бог слышать еще Абхазию, Осетию и Приднестровье. Что вы имели в виду?
Парад суверенитетов я имел в виду. И позицию, пока не очень внятную российскую, которую она будет занимать, в случае, если эти республики начнут отделяться, и, естественно, они уже просят нашу страну это дело поддержать. Вот.
Ну,
вот что я имею в виду.
А? У вас предвзятая позиция. Вы заранее Россию...
Я боюсь ставите. Этого. Я боюсь этого. Пока нам только на самом высоком уровне говорят, что мы не оставим без внимания самопровозглашение Косово независимое государство и будем принимать там какие-то меры. Ага, вот какие, непонятно. Но какое-то брецание уже такое вот уже слышится. А потом я еще раз процитирую Путина, да? Прецедент Косово – страшный прецедент. Он, по сути дела, взламывает страну. Они не просчитывают результатов, да? Вот, и так, без всяких сомнений, это может повлечь за собой целую цепочку непредсказуемых последствий. Это говорит глава государства, пока еще глава государства Владимир Путин. И что вы думаете? И что вы думаете, после этого я не должен думать про завтра и послезавтра, и что рядом с Косово не появится... В одном предложении Абхазии и Южной Осетии. Так, давайте мы не будем сейчас меня расспрашивать. Я свою позицию уже изложил. Давайте мы узнаем вашу позицию по поводу того, нужно извиняться государственному телеканалу за такие высказывания в эфире, как того просит, даже требует посольство Сербии.
Я считаю, что это объективная позиция.
Чья объективная позиция?
Объективная позиция ситуации.
Чья позиция? Телеканалы или посольство? Я не понял.
Хорошо, по-другому скажу. Это объективная ситуация, которую отразила...
Прозвучал комментарийный фрагмент в эфире телеканала. Он не понравился стране, целой стране. Страна выступила с протестным письмом. Что делать нашему государственному телеканалу? Промолчать или все-таки извиниться?
Я думаю, стоит поговорить об этом.
А мы сейчас чем занимаемся, простите?
Я думаю, поговорить дипломатам.
Ага, то есть этой ситуацией должны заниматься дипломаты, да. А телеканал пока не должен предпринимать никаких шагов.
Пройти ситуацию, до какой степени она может дальше докатиться, если Сербия будет идти на поводу у Запада.
Хорошо, ладно, спасибо.
Мне кажется, мы не получим в этой ситуации ответ на наш вопрос.
Так, у нас все уже,
да,
между прочим.
Все,
нет,
все.
Как все? Не совсем все. Мы потом после новостей мы продолжим. Вы ничего, вы не думайте, мы не уходим никуда.
Разворот.
В Москве 7:30. Новости на эхе. В Охотском море у восточного побережья Камчатки ведется поиск двух моряков, пропавших сегодня ночью с борта судна «Садовск», принадлежащего компании «Дальморепродукт». Об этом у «Тарта» сообщили в Камчатском морском координационно-спасательном центре. В поиске задействованы 5 промысловых судов, находящихся в районе происшествия. Погода там относительно спокойная, но волнение на море 2-3 балла. Спасатели признают, что шансы найти живыми пропавших матроса и моториста чрезвычайно малы. Температура воды в Охотском море в настоящее время около нуля. Моряки провели в ледяной воде уже порядка 10 часов. Видео о погромах в Белграде, фактах мародерства и разграбления магазинов стало хитом на сервисе YouTube. Видеоклип, снятый двумя девушками и названный «Косово за кроссовки», показывает, как подруги бегают от одного магазина к другому с полными руками украденных товаров, в том числе кроссовками, свитерами, шоколадками. Видео было выложено в интернете в пятницу, и к полудню субботы его просмотрели уже более 500 000 человек. Девушки связались с местным телевидением и рассказали свою версию событий. Пряча лица, они сообщили, что приехали в Белград защитить Косово. Грабить магазин они начали тогда, когда все остальные протестующие занялись этим. «Мы мародерствовали, потому что бедны, а не потому что богаты», сказала одна из девушек по имени Майя. Ровно неделя остается до президентских выборов в России. Следующее воскресенье, 2 марта, россияне в пятый раз будут выбирать президента страны. 4 кандидата в президенты – Андрей Богданов, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Дмитрий Медведев – завершают агитационную кампанию. В полночь 29 февраля на 1 марта наступает так называемый «день тишины», когда запрещена любая агитация. Еще раньше, 26 февраля, вступает в силу законодательный запрет на публикацию результатов соцопросов, прогнозов и итогов выборов и любых других связанных с выборами исследований. В соответствии с законом у кандидатов остается право отказаться от участия в голосовании. Спасатели обнаружили 2 бортовых самописца пассажирского самолета, разбившегося в четверг в Андах. В катастрофе самолета компании «Санта-Барбара», летевшего из Мадрида в Каракас и врезавшегося в гору, погибли 46 человек. Глава управления гражданской авиации Венесуэлы передал черные ящики следователям. Один ящик содержит записи переговоров пилотов, другой самописец – технические данные. Буквально только что закончился бой на звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов между Владимиром Кличко и Султаном Ибрагимовым. Прошли все 12 раундов, положенных по регламенту. Кличко победил. Подробности в следующем выпуске новостей. Официальный курс доллара на сегодня 24.47, евро 36.22. Плюс 1 сейчас в Москве, днем около нуля. Местами небольшие осадки в виде снега. На дорогах будет скользко.
Слушайте на эхе. Самое главное.
Религия и школа. Вместе или врозь? Обсуждаем в это воскресенье в программе «Родительское собрание». Вызываются учитель литературы гимназии номер 1543 Елена Волжина, педагог по курсу мировых религий образовательного центра школы номер 686 класс-центр, журналист Илья Переседов, а также директор государственной столичной гимназии Виктор Фертман. «Родительское собрание» в воскресенье после 11 утра.
А также
в это воскресенье герой авторского проекта Натальи Басовской «Все так» Христофор Колумб. Открытие нового мира. Не пропустите, в воскресенье после 13 часов.
И еще.
На воскресном собрании Третьяковки выставлено полотно художника Бориса Кустодиева «Красавица». И об этой картине расскажет старший научный сотрудник Третьяковской галереи Анна Бенедовская. Собрание Третьяковки в воскресенье после 15 часов.
И это тоже.
Это очень разное телевидение большой страны. Столичное и региональное. И такова тема воскресной программы «Телехранитель». У нас в гостях члены жюри конкурса «ТЭФИ Регион». Корреспондент телеканала «Россия» Александр Хабаров, корреспондент Первого канала Алим Юсупов и заместитель главного редактора службы информации РЕН-ТВ, ведущая аналитической программы «Неделя» Марианна Максимовская. «Телехранитель» в воскресенье после 18 часов.
И еще.
Прижизненный классик, венгерский писатель Петер Эстерхази, чей роман «Небесная гармония» по-русски был представлен на этой неделе, о некоторых предках своего многовекового рода, у Пешковой, не прошедшем времени, утром 8.35.
Слушайте программу «Не прошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
Эхо Москвы. Включай в любое время.
Разворот.
7:35 в Москве. Должен ли российский государственный телеканал извиниться перед Сербией за За оскорбительное, как считает посольство Сербии в Москве, замечание, прозвучавшее в новостной программе в ночь на пятницу, когда Белград был охвачен беспорядками. Мы уже сейчас не будем напоминать и сам текст выступления телеканала, и текст письма, которым обратилась к телеканалу посольство Сербии, вы уже все это слышали. Я напомню лишь телефоны для голосования. Если вы считаете, что телеканал должен извиниться перед Сербией, как того требует посольство, 660-0113. Если вы считаете, что нет, не надо извиняться, все правильно, все честно, как у нас главное слово сейчас, которое звучало.
Честно.
Честно, все честно было. Если вы считаете, что все честно, извиняться не перед чем, не перед кем и незачем, 660-0114.
Продолжается наше голосование. У нас с вами еще работает СМС +7 985 970 45 45. Зачитаю несколько сообщений. Вадим из Екатеринбурга пишет: «Канал «Россия» оправдывает терроризм и мстит сербам за выбор Тадича». Дмитрий из Волгограда: «Никаких извинений. Когда Клинтон по госканалу назвала россиян бездушными, где извинения?» По-моему, она конкретно Владимира Владимировича назвала.
Она конкретного человека
назвала.
Это его было частное дело, реагировать на это или нет.
Татьяна из Иваново пишет: «Почему же такая честная и принципиальная позиция высказывается ночью? Позор».
Ну, хотя бы потому, что беспорядками Белград был охвачен как раз ночью. И были прямые репортажи оттуда.
Наталья из Тверской области пишет, что должны извиниться. Сергей Тюмень: «Странная оценка для гостелеканала. Милошевича, фактически проводившего геноцид и тем самым ускорившего отделение Косово, оказывается, не надо было выдавать в Гаагу, а если кто сотрудничает с Западом, то заслуживает пулю». Так, примем звонок какой-нибудь, Александр?
Да,
да,
конечно.
Давай поговорим с нашими...
Только я обещал, да. Давай не будем ждать новостей все-таки по поводу Кличко, я обещал. Такие минимальные подробности. Итак, чемпион мира по версии IBF украинец Владимир Кличко победил россиянина Султана Ибрагимова, владевшего титулом WBO, в первом с 99 года объединительном бою чемпионов мира по боксу в супертяжелом весе. Бой на знаменитой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, прошедший преимущественно в тактической борьбе, продлился все отведенные для него 12 раундов и закончился подсчетом очков. Все арбитры отдали предпочтение Кличко. Так что вот отобрали у Ибрагимова титул.
Еще одно сообщение от Михаила из Перми прочитаю. Телеканал «Россия» никому ничего не должен. Что он должен, так это высказывать разные мнения, в том числе мнения своих корреспондентов. Не понравилось Сербии, это ее проблемы. Наши слушатели все время пишут, что «Вести плюс» — это информационно-аналитическая программа, и поэтому ведущий, ну, таким образом, я так понимаю, слушатели считают, что ведущий имел право давать оценку. И вот, как пишет Михаил из Перми, проблемы Сербии, то, что ей это не понравилось. А Георгий вообще пишет, что этой мелкой темой вы по заданию Кремля отвлекаете от выборов.
Я сейчас посоветуюсь, позвоню, может, нам действительно пора ее свернуть. Сейчас тут, да, Татьяна Фельгенгарова всего... немножко, да, пообщается, а я пока сбегаю, да, по красненькому телефону позвоню.
Так, 363-3659, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Пермь, Урал, Матвей.
Да, и что вы думаете, должен ли телеканал «Россия» приносить извинения и публично отказываться от прозвучавшего текста, да, в программе «Вести плюс», как того требует посольство Сербии?
Я полагаю, что следует добавить, то есть более конкретно сказать еще.
То есть, помимо заслуженной пули, еще что-то?
Не может быть и речи.
Угу. Посольство Сербии, целая страна, это их проблема, что там им не нравится, то, что звучит по государственному российскому телеканалу.
Ну да, у них своя политика, у нас своя политика.
У нас какая политика? Поддержка терроризма? Поясните.
Нет?
Почему тогда?
Это вы передергиваете.
Почему? Нет. В эфире телеканала прозвучало. В эфире телеканала прозвучало фактическое одобрение убийства Джинджича. Вы считаете, что мы должны вести свою политику? Значит, это наша политика поддержки терроризма?
Это на ваш взгляд, так.
А на ваш?
на мой взгляд, что русский мужик тоже тот еще. Избрал пьяницу, развалил все.
Так, вы страны не попутали, да? Мы сейчас, в общем-то, о Сербии, да?
А я говорю о том, что вы если не того избрали Джинджича, вот если бы у нас с Ельциным такое же случилось...
Так, по поводу Ельцина вы сейчас тогда звоните какую-нибудь другую радиостанцию, потому что мы сейчас о Косове.
Попробуем еще поговорить с нашими слушателями. Вы в прямом эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Это Игорь из Москвы.
Да, Игорь, скажите, как вы считаете, должен ли телеканал «Россия» приносить извинения, как вот требует посольство Сербии?
Я считаю, что должны. Мы должны с Сербией поддерживать добрые отношения, и такие заявления, они недопустимы.
Как вы считаете, насколько... Ну, вот мы ничего не знаем, просто по вашим ощущениям. Вы слышали? Вы слышали с самого начала эфир?
Да, да.
Вы слышали вот сам этот фрагмент этого эфира?
Да, слышал.
И еще раньше, наверное, тоже, наверное, слышали.
Да, слышал.
Как вам показалось, вот это был действительно авторский текст? Или там сидел опытный редактор, который на телесуфлер этот текст и выдал? Мы с Татьяной ничего не знаем, как это там все делается, технология. Мы радийные люди.
Нет, я не думаю, что это авторский текст. Это...
То есть это было такое согласованное заявление, которое не просто так прозвучало?
Конечно, конечно. Да.
Понятно, спасибо.
Спасибо вам большое. 363-3659. Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, вы ведете...
Простите, представьтесь, пожалуйста.
Никола с улицы Веденского.
Никола.
Никола, так и называйте меня.
Значит, обязательно.
Что я хочу сказать? Вы, я не знаю, вполне возможно, что вам дадено, слово говорю специально, чтобы вы вели вот эти вот беседы. А еще проще, совет практический, звучит так. Значит, телефон посольства Сербии, и пускай туда звонят. Не вы, а туда звонят.
И извиняются за телеканал России или не извиняются?
Да что извиняться-то? Сербы, Белград. Вы поняли по интонации. Спасибо за эфир. Не хотел, но говорю эмоционально.
По интонации я понял, что...
Спасибо большое.
Что либо кажется, слишком очень поздно, либо слишком очень рано.
Мне нельзя сажать за пульт и разрешать мне нажимать кнопочки, принимающие звонки. Что-то у меня сегодня прям... такие эмоциональные слушатели попадаются. Давай почитаем,
давай,
что нам...
Там что-то про государственный канал, там самое верхнее.
Так. Государственный канал выразил точку зрения государства. За что извиняться? Олег из Барнаула пишет нам.
Ну, тогда вопрос немножко иначе надо ставить. Не телеканал должен извиняться, а государство, так что получается?
Наверное. А Игорь из Петербурга пишет, извиняться не надо, а в высказываниях быть осторожнее. То есть как-то вот...
Да, ну, учитесь, ребята, на собственных ошибках.
Да.
Такой пробный гражданский брак. Ну, не получилось. Еще раз попробуем.
Да. Ой. Влад пишет, что все трусы и дипотношения надо не принижать, а рвать. С Сербией вообще? Или Сербии с Россией, или России с Сербией?
Я тоже не очень понял. Но вот Сербия сейчас там...
Что там с нашим голосованием?
Последовательно, ну, рвет, не рвет, но отзывает послов, так что, ну, ей виднее.
Анатолий из Твери пишет, ваша зависть телеканалу «Вести» бьет через край, сами только тявкать по-мелкому можете.
Наверное, вы не слушаете «Эхо Москвы» в той мере, в которой слушаем мы, да, у нас тут всякое бывает.
Мы, как, голосование... Продолжаем, да, у нас времени...
Пускай у нас времени еще минут 10, наверное. Да, пускай голосуется, что нам?
Хорошо.
Только я напомню,
смотри, как там все идет.
Я напомню только для тех, кто голосует, телефоны для голосования. Если вы считаете, что государственный телеканал не должен был себе позволять такие резкие, такие оскорбительные высказывания, должен извиниться перед Сербией, 660-01-13. Если считаете, что извиняться не надо, все было сказано по существу, честно, прямо, 660-01-14.
Так, давайте поговорим с нашими слушателями. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Москва. Я считаю, что не просто телеканал «Россия» должен принести извинения, а вообще извинения должны произойти на государственном уровне. Потому что это оскорбление было нанесено на государственном телеканале. И поэтому на государственном уровне должно произнести извинения.
А вы считаете, это вообще насколько возможно? Потому что видите, какие настроения?
Ну, настроения, на самом деле, это, мне кажется, немножко неправильные, по той простой причине, что люди никак не могут разобраться, то, что действительно подобные настроения поддерживают терроризм. Как может тогда страна бороться с терроризмом, когда официально поддерживаются террористические акты убийства? Ну, таким образом можно поддержать и захват школы в Беслане, и...
Ну, если до абсурда доводить, то да. А с вашей точки зрения, ну, это ладно, это было, это что касается терроризма, а то, что назвали марионеткой, причем западной марионеткой, человек, который, как ни крути, был всенародно избран.
Ну, это оскорбление, я считаю. Потому что новости передают, это сухая констатация факта должна быть, а не высказывание какой-то своей определенной позиции. Если человек хочет высказать какую-то свою определенную позицию, он должен идти работать немножко другую.
Понятно.
Спасибо большое.
Ты знаешь, самое обидное будет, если крайним сделают вот этого молодого человека, который вел этот выпуск новостей, да? И когда вот именно с этой точки зрения профессиональной, что не имел, не имел ты права высказывать свою точку зрения, да, выносить комментарийность, не имел права сухие факты. Вот и получи. Вот как бы так не вышло.
Сергей из Новоуральска пишет: Россия намеренно ссорится, чтобы выйти из этой ситуации, сохранив лицо. Все равно изменить что-то силенок маловато. Ну что, последний звоночек или предпоследний? Да, есть у нас еще несколько.
Да, есть еще даже на два.
Есть на два звонка у нас время. 363-3659. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Зовут меня Вадим, я из Москвы.
Да, Вадим.
Вот скажите, ситуация, по-моему, предельно простая. Прозвучало оправдание геноцида и терроризма. И полагается за это, очевидно, какое-то наказание. Есть закон. Почему он не применяется в данном случае, непонятно.
А вы как считаете, телеканал должен принести извинения?
Не просто принести извинения, а люди, ответственные за это заявление, должны понести наказание по закону.
Понятно, спасибо. Ну, спасибо. По закону. Честно говоря, я сейчас даже не соображу с точки зрения нашего закона, какую ответственность перед нашим законом телеканал, государственный телеканал может нести за вот такие высказывания. Перед нашим законом, по нашему законодательству, какую он может нести ответственность. Я, честно говоря, даже затрудняюсь сейчас сказать. Но по-любому, если на судебном уровне, то должен быть соответствующее заявление, должен быть соответствующий иск. Такого пока не последовало. Последовало только протестное письмо.
Илья из Томска пишет: это сообщение одобряет хамство в обществе. Извиняться нужно. И ну, опять нам пишет...
Неправильно, извиняться нужно.
Да. Вот так. Ирина Михайловна пишет, что эхо против свободы слова. Мне кажется, что...
Вы путаете разные понятия.
Вы путаете, понятия. Да, немного. Тут речь идет не о свободе слова. Совершенно.
Если о технологической структуре, вот есть выпуск новостей, там, 5-10-минутный или там 45 минут у нас, вот есть выпуск новостей. После него, пожалуйста, приходите десяток обозревателей, выражайте каждую свою точку зрения. С другой стороны, еще десяток ньюсмейкеров, они со своей точки зрения. Вот, пожалуйста, ломайте копии. Новости – это информационная программа, которой недопустима комментарийность, и тем более в такой форме, в которой это прозвучало. Вот о чем идет речь, как нам кажется.
Да, ну, многие, я так понимаю, слушатели с нами не согласны. 363-3659, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Доброе утро.
Представьте, пожалуйста.
Роберт Ильич, гости находились у нас.
Да, Роберт, слушаю вас.
Привет, ученый. Я не знаю, почему так агрессивно против вас, или чего плохого не делаете, наоборот, много пояснений даете.
Ничего, в принципе, мы уже привыкли.
Да, понятно. Знаете что, очень часто почему-то звучат Абхазия, Южная Осетия, почему-то забивают, что существует Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачай-Черкесия, Башкирия, Татарстан, Калмыкия, если плюс Урал, Дальний Восток, Астраханская область, это почему забивается?
Нет, мы бы не дали, как вот с Татьяной неделю назад об этом даже говорили.
Понимаете? Да, буквально прошлое воскресенье.
Почему-то все время только... Абхазия никогда не станет отделением от Грузии. И Южная Осетия. Южная Осетия там совсем другое. Осетии очень много живут в разных регионах Грузии. А если они граждане России, пожалуйста, Алания существует, Северная Осетия, пусть переезжают туда и живут. И также это Краснодарский край рядом, если не хотят абхазцы.
Ну, это...
Понимаете? А если так щедры российские политиканы, да? Пожалуйста, почему сербам не дают российские этот самый, паспорта? И будут кричать, что они наши граждане, мы их будем защищать. Почему не защитили от них? Обидно, знаете, просто обидно, когда вот люди выступают и говорят, вот правильно, никакой, какое имеет право государственное телевидение вмешаться в чужой государственный внешний политик. Ну, и поддерживать этот терроризм, так называемый.
В итоге надо извиняться?
Конечно.
Понятно.
Спасибо большое. Андрей Скоролев пишет, должны, но ни за что не извиняться. Надо, кстати, можем узнать, каковы шансы того, что телеканал «Россия» как-то вообще отреагирует на письмо.
Да мы, собственно, не несет никакой пропагандистской цели вот этот эфир, чтобы мы не собираемся диктовать там, свою точку зрения или вашу точку зрения. Мы просто обсуждаем
ситуация
это.
Получила свое развитие накануне вечером, и если уж мы начали эту тему, мы не можем вам не рассказать о том, что появилась вторая сторона, то есть посольство Сербии.
Ну вот, ну что, доголосовались до почти 800 человек и практически 50 на 50. Такая была борьба с переменным успехом. Так она, собственно, и закончилась с переменным успехом, но, наверное, можно считать, что 50 на 50. Так, 47% тех, которые считают, что нужно извиниться телеканалу России. 49. Я уже округлять разучил. 49% считают, что телеканал России должен измениться перед Сербией за свои высказывания. 51%. Соответственно, 51% нет, не надо, все хорошо. 50 на 50. То есть проблемы-то есть, а вы на нас выругаетесь, да, что мы там что-то такое, тему не ту обсуждаем. Вот, ну, ладно, вот пожалуйста,
пусть
проблема.
Ругаются. Воскресенье с утра, чем еще заняться?
Самые спорные вопросы, они, как правило, заканчиваются таким результатом, мы это знаем.
Разворот.
В Москве 8 часов 7 минут, радиостанция «Эхо Москвы», еще несколько минут утреннего разворота, который ведут сегодня Александр Климов, Татьяна Фельгенгауэр. Доброе утро.
Доброе утро.
Через минуту с небольшим подробнее мы с вами расскажем о сегодняшней московской погоде, потом будем говорить об Оскаровской премии сегодня, ну уже по московскому времени, это, конечно, будет завтра уже.
Ну, ночью.
Вот, примерно после 4 часов утра, это уже будет понедельник, уже начнут объявлять потихонечку номинантов. Не номинантов, лауреатов.
Лауреатов
уже, да.
Да, уже лауреатов оскаровских объявят.
С второстепенных номинаций, но потом ближе там уже к 6-7 утра уже будут известны все и лучшие фильмы, и лучшие актеры, и актрисы, и второго плана, и третьего, и четвертого, и фильм года, естественно. А мы с вами поговорим немножко не об этом. Мы сейчас с вами гадать не будем, кто там чего получит. Просто интересно для нас, Татьяна Фельгенгауэр, вот лично для вас вот такой знак качества, как «Оскар», да? Вот фильм получил в какой-то номинации «Оскар», да? Это является для вас
поводом посмотреть этот фильм уж точно. Как-то это повлияет на ваши
зрительские предпочтения. Да. Или вы будете там читать рецензии, читать аннотации,
или,
советами
может
друзей.
Быть, там, друзья,
или,
да,
или для вас вот все, если статуэтка есть, то все. Это
точно
знак,
надо смотреть.
Да, знак качества, то есть либо DVD купить, либо в кинотеатр. Вот такое голосование мы с вами проведем, немножко там пару-тройку звонков примем. Потом будут новости спортивные, потом будет табель о рангах, подведение итогов прошлой недели. И во второй половине часа, уже после новостей, да?
Да,
непрошедшее время, Майя Пешкова. Куда же воскресенье утром без Майи Пешковой и непрошедшего времени?
Метеоскоп.
В Москве 8 часов 9 минут, плюс 1 градус в нашем городе, давление 733 миллиметра, влажность 88%. В течение дня давление будет слабо расти, влажность уменьшится. К вечеру небольшое похолодание до минус 2, днем от минус 1 до плюс 1. Местами небольшие осадки в виде снега, на дорогах будет скользко. Ветер сегодня западный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду.
О, да, теперь же моя очередь. Что-то я засмотрелась на звукорежиссерский пульт. Он меня просто пленил.
Заворожал.
Да, обилием всяких кнопочек и микшеров. Итак, по многолетним наблюдениям Метеорологической обсерватории имени Михельсона, среднесуточная температура на 24 февраля составляет минус 5,8 градуса. Минимальная температура для этого дня отмечалась в 1945 году минус 29,1, а максимальная в 90-м и 97-м, тогда было плюс 5,4. Немного примет на 24 февраля. Влас Шибирок с зимы. Мне безумно нравится вот это название. Власев день, власевские морозы. На Власе заканчиваются зимние свадьбы, поскольку уже недолго до Великого Поста. Значит, власевские морозы завершают зиму. Зиму, в смысле, конечно же. У нас, правда, сегодня морозов нет?
Сегодня-то нет.
Это значит, что зима не закончится?
25 февраля ночью нам обещают 0-2, днем 0+2.
Какие-то несерьезные морозы.
26 ночи 0-2, днем 1-3 с плюсом. И 27 ночью -4, +1, днем от 3 до 8 тепла. Вот такие диапазоны, да? Такие диапазоны сейчас вот начнутся.
День в день. Час в час, минута в минуту, эхо Москвы.
Разворот.
В Москве 8 часов 11 минут, и вот что мы хотим в оставшиеся полчаса, даже меньше.
Даже меньше
выяснить. Осталось? Ну, поскольку менее суток осталось до вручения «Оскаров» в Лос-Анджелесе, уже завтра утром те, кто слушает утренний информационный канал, будут первыми знать, чем там все закончилось. Ну и прямая телетрансляция, кстати, тоже будет организована. Мы немножко не об этом. Не будем мы с вами гадать, получит ли фильм «12» Михалкова, да, или не получит что-нибудь. Там
да,
еще, кстати, два фильма наших.
Поговорим с вами об вашем отношении к «Оскару» и о том, насколько важен для вас.
«Оскаровской премии» вообще. То есть, если считаете ли вы, что «Оскаровская премия», премия «Оскар» — это своеобразный знак качества в кинематографическом мире, и что любая ссылка на то, что этот фильм в той или иной номинации получил «Оскара», для вас является самым убедительным подтверждением того, что фильм нужно посмотреть или купить. Таким образом, я формулирую вопрос. Является ли для вас наличие этой золотой статуэтки у какого-то фильма непременным основанием для того, чтобы этот фильм надо купить или посмотреть? То есть как «Оскаровская премия» влияет на ваши зрительские предпочтения? Если «Оскар» влияет на ваши зрительские предпочтения и заставляет вас посмотреть фильм 660-01-13, если вам все равно, получил фильм «Оскара» или нет, вы будете ориентироваться на собственный вкус, вы будете читать аннотации, критику или просто последуете советам друзей и знакомых, тогда 660-01-14. Итак, «Оскар» для вас — это знак качества. Определяет ли ваши зрительские предпочтения.
Голосование. Процесс пошел.
Ура, все получилось.
Получилось. Объявляй, пожалуйста, телефоны.
Да, у нас есть телефон прямого эфира. 363-3659. Мы будем принимать звонки через несколько секунд. Я только напомню, что у нас еще есть смс +7 985 970 45 45, и мы узнаем у вас, насколько важно для вас наличие «Оскара» у того или иного фильма. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Доброе утро.
Приемник только выключите, пожалуйста.
Да, выключите. Это Сергей из Барнаула. Да, конечно. «Оскар» — это скороносный фильм. Это уже как бы образец качества. Но дело вот в чем. Дело в том, что ментальность наша, российская, и ментальность, скажем, американская, они несколько расходятся между собой. Вот. И те фильмы, которые награждены мне кажется, это несколько субъективно. Это все равно, что как бы выбор королевы красоты. Да, может быть, она красивая, все, но мне вот лично она по каким-то качествам не нравится. Mm-hmm. Так же с оскароносными фильмами. Вот, например, прошлогодний оскароносный фильм «Отступники». Замечательный фильм, мне очень понравился.
Да, правда. Скорсезе снял очень талантливое кино.
Да, ну, наконец-то, в 20-м фильме. А вот перед этим, например,
что ж вы так его...
«Горбатая гора». Ну, скажем, я смотрел его несколько урывками, не очень. Теперь по поводу вот нынешних номинантов. Скажем, вот «Старикам тут не место». Да, я его посмотрел, он номинант.
Да, это один из главных претендентов на «Оскар».
А вы, да, вы знаете, вот у меня впечатление сложилось какой-то, ну, незаконченности.
А мало это, того, кстати, что... очень многие говорят, что остаются вопросы после просмотра этого фильма.
Да, как-то точки не расставлены над «и». Вот нам, вот, ну, мне вот лично, российскому зрителю, мне хочется, неважно, плохой ли конец, хороший ли конец, как-то тут непонятно.
Чтобы была какая-то определенность вам хочется.
Да, то есть Томми Ли Джонс, он, в общем-то, отлично, замечательно, но здесь как-то он блекло, по-моему, сыграл.
Ну,
вот
это поэтому, да, это можно спорить.
На качество, да, я доверяю, но это их, американский знак качества. Ну, mm-hmm. А вот наша ментальность, ну, нам она не подходит,
понятно.
Я считаю. Поэтому тут нужно доверять ну, своему какому-то вкусу. Вот таким образом.
Спасибо. Понятно, спасибо большое. И, кстати, по поводу Томми Ли Джонса я не соглашусь, потому что, по-моему, он сыграл в фильме «Старикам тут не место» просто гениально. И фильм «Братьев Коинов» мне очень понравился. Я очень надеюсь, что он возьмет хотя бы пару наград. К сожалению, второй фильм, который называют главным претендентом на «Оскар», это фильм, который в русском прокате вышел под названием «Нефть». Я еще не успела посмотреть, но рецензии я читала самые лучшие. Так что...
Я еще раз напоминаю телефоны для голосования. Является ли наличие «Оскара», то есть влияет ли наличие «Оскара» на ваши зрительские предпочтения, своеобразный знак качества? Если да, влияет 660-01-13. Если нет, я все равно буду доверяться собственному вкусу и собственным предпочтениям. 660-01-14. Продолжается голосование.
А мы пока послушаем еще один звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте,
здравствуйте,
представьтесь,
дорогие
пожалуйста.
Мои, с праздником вас, с воскресеньем.
Спасибо.
Да, спасибо.
Мне, лично мне...
Прошу прощения, представьтесь, пожалуйста.
Это Тамара.
Да,
Тамара, вас тоже с праздником.
Здравствуйте. Хотя мне уже достаточно... Я посмотрела за свою жизнь очень много фильмов, и я всегда прислушиваюсь, какой же фильм выдвигают, ну, там, получает или номинации, или «Оскар». И вот я, как только услышала, что Михалков выдвинули, я фильм «12» посмотрела два раза внимательно.
Uh-huh. А до этого вы его не смотрели и не собирались?
Этот фильм собиралась. Но как только объявили, я сразу же поставила диск и посмотрела. Сразу uh-huh. же. Я очень... прислушиваюсь к этой номинации, потому что люди профессионалы, люди очень высокого полета оценивают фильмы, и поэтому нам надо еще дорасти до оценки этих профессионалов. Mm-hmm. Поэтому, дорогие друзья, слушайте оценку профессионалов.
Американской киноакадемии.
И надо приглядываться к этому мнению.
А как вы относитесь, Тамара, как вы относитесь к обвинениям в адрес «Оскаровской премии», что она зачастую бывает политизирована и притянута вот к нынешнему, текущему политическому моменту? Как это было, вот самый разгар такой кампании был, когда 8.11 был фильм?
9.11.
Я понимаю. Но это такой политический налет, он всегда бывает, вот этот политический. Но к нему надо... как-то относиться немножко с юмором. Не то, что с юмором, но с
понятием,
что это будет всегда. Потому что люди очень напряжены и политизированы. И поэтому, но народ отберет, что ему нужно лучше. Угу. Но прислушиваться и приглядываться и всматриваться в те фильмы, которые номинированы, обязательно нужно. Угу. И нужно смотреть. И вот очень внимательно. Спасибо за внимание.
Спасибо. Спасибо вам большое. Тамара. Я зачитаю несколько сообщений с по СМС +7 985 970 45 45. Михаил из Перми пишет: определенное влияние «Оскар» оказывает, но только если сюжет фильма меня заинтересует. Не все, что получает премию, бывает интересным. Валерий из Бессоновки, звезда нашего эфира, пишет: для меня наличие «Оскара» на третьем месте по значимости после имен актеров и режиссера. Это, в принципе, достаточно распространенная, кстати, точка зрения. Я, наверное, ее с вами разделю. Андрей пишет: я по золотой малине решаю. Это совершенно вот. Правильно, Андрей. Золотая малина, я считаю, это главная награда.
Мы хотели с тобой, хотели сегодня,
да. Кстати, обсудить «Золотую малину».
Вас, да, на ваши зрительские предпочтения оказывает влияние. Больше «Оскар» или больше «Золотая малина».
Но вот. Проблема в том, что те фильмы, которые получили «Золотую малину» и были выдвинуты, они в России получили не такое большое распространение, как, скажем, в США. Поэтому мы решили все-таки остановиться на «Оскаре».
А вообще вы правы только на половину, поскольку очень часто бывает, что фильмы, ну, если не лауреат «Оскара», да, то, по крайней мере, уж номинанты, как правило, фигурируют и там, и там, и в том «Оскаре», и в анти-«Оскаре».
Да, давай попробуем принять еще один звонок. 363-3659, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, можно говорить?
Представьтесь только сначала.
Андрей из Ростова.
Да, Андрей, расскажите про ваши непростые отношения с премией «Оскар».
Ну, «Оскар» не является далеко каким-то
знаком
качества, да. Я думаю, что это является каким-то мнением большинства.
Угу. И вы это мнение вообще как разделяете, или вам все равно, что думает большинство?
Естественно, я думаю, что и большинство, когда выбирает фильм, какой посмотреть, ориентируется на «Оскара» как на мнение большинства, ну не как знак качества, потому что далеко не все фильмы, учрежденные «Оскаром», хороши, как было уже сказано.
Угу. А вот вы какие-нибудь из последних смотрели там, например, фильм «Старикам тут не место»?
Честно говоря, наши фильмы совершенно не нравятся.
А это не наш фильм, да, это фильм «Братьев Коэнов».
Нет,
это
не смотрел.
Это такие известные очень режиссеры. А фильм «Михалкова 12» вы смотрели?
Нет, не смотрел.
А вот то, что он номинирован на «Оскар», может быть, завтра утром мы узнаем, что Никита Михалков взял «Оскар». После этого вы посмотрите этот фильм?
Навряд ли. Навряд ли, потому что не нравятся мне наши фильмы совершенно.
Угу, понятно.
Именно по новым. Я с удовольствием смотрел фильмы по нашим классикам. Угу. Тот же «Гоголь». Uh-huh. А современные фильмы, ну, не могут наши делать, не могут. Они какой-то дешевизна какая-то. Понятно. Все-таки в наших фильмах.
Спасибо большое, Андрей.
Кинематограф умер.
Умер, да, кинематограф умер. Александр пишет: «Оскар – это знак качества, но, как и все знаки качества, достаточно субъективен и подвержен конъюнктуре. Просто он лучший из придуманных человеком». Ты, Александр, ориентируешься на номинации «Оскаровские», когда смотришь какой-нибудь фильм?
Нет, я в этом смысле я чистый потребитель. Мне вот что показывают, то я и смотрю. Поскольку в кинотеатр я не хожу, я, как ты знаешь, мне... Я уж не знаю, как это называется, хорошо сказал. Кому там нельзя в кино-то ходить, телевизор смотреть? Адвентистам, да, или там семидесятникам?
В общем, ты кино смотришь дома.
Да.
Но по какому принципу? Ты, наверное, выбираешь фильмы, которые посмотришь? Или так? Что на глаза попадется?
Что на глаза попадется? Что на глаза попадется? Если не понравится, могу делать 3 дела одновременно. А если понравится, то понравится. Абсолютно никаких предпочтений. Никаких предпочтений.
Никаких предпочтений. Ну, хорошо. Я напомню, 363-3659 – это телефон прямого эфира. +7 985 970 45 45 – это телефон СМС. Александр вам напомнит реквизиты голосования.
Голосование, тем более, что нам осталось с вами общаться в этом составе 3 минуты, не больше. Соответственно, еще успеем вот эти 3 минуты проголосовать. Если для вас «Оскар» — это своеобразный знак качества, и он, несомненно, влияет на ваши зрительские предпочтения, и будет у вас желание приобрести этот фильм или посмотреть, 660-0113. Если вы считаете, что абсолютно никакой роли эта золотая статуэтка не несет, и все равно нужно руководствоваться собственным мнением, собственным чутьем, но в крайнем случае рецензиями, анонсами, критикой, тогда 660-0114. Ценность награды для вас, насколько она помогает вам оценить ценность фильма?
Пока продолжается голосование, мы принимаем, наверное, уже последний звонок в нашем сегодняшнем утреннем развороте. Вы в прямом эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Представьтесь, Александр, пожалуйста. Москва. Да, Александр. Да. Ну что, «Оскар» для вас важен или нет?
Вы знаете, важен. Но только в той части, что все-таки это школа, у нее есть академики, там есть критерии и какой-то отбор. И виден системный анализ по ходу фильмов, по различным критериям и параметрам. Но я отбираю среди «Оскаров» только по актерам.
Mm-hmm.
Когда есть полет, когда выходят здесь школьные рамки, mm-hmm. когда есть импровизация mm-hmm. и в сюжете, и в игре, и в хэппи-энде.
А режиссеры? Как, на ваш взгляд, они важнее, чем актеры или нет?
Режиссеры, конечно, они создают ту атмосферу, в которой актер оживает и реализует свои возможности. Он дает сцену, а импровизация – это уже актер.
Понятно. То есть из многообразия фильмов, номинированных на «Оскар», вы уже дальше выбираете, исходя из собственных предпочтений по актерам и режиссерам.
Да, да, да. По поводу наших фильмов. Много угрюмости. Вот она просто вот, вот фоном таким.
Угу.
Угрюмый фон. И идеи прекрасные.
Угу.
И надрыв у актера виден. Но угрюмый фон. И от этого мы как почему-то не можем избавиться.
Спасибо большое. К сожалению, заканчивается время нашего разворотика.
Да, заканчивается время разворота. Так, значит, нам позвонили более 250 человек по поводу «Оскара». Значит, является знаком качества и мерилом того, нужно смотреть фильм, не нужно. Всего-навсего 96% позвонивших. Соответственно, ой,
36% считают, что «Оскар» как-то определяет.
Да, мерило, которое определяет. Соответственно, 64% руководствуется совершенно другими категориями. Ну что, прощайся.
Да, всего доброго, дорогие слушатели. Спасибо вам огромное за прекрасное время.
А мы с вами еще немножко поработаем на новостях.
Разворот.